Слово благодати представляет проповедь «Радость в Господе». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Верность нашего Господа Иисуса Христа – это, пожалуй, одно из самых больших благословений, которые имеют дети Божьи. Дело в том, что мы люди слабые, у нас нет сил, мы ничего не можем гарантировать. Мы не знаем, что с нами будет через 15 минут, что с нами будет завтра. Мы очень плохо представляем себе наши возможности, мы очень часто переоцениваем свои возможности. Но у нас, верующих людей, у детей Божьих, есть одно громадное преимущество. Мы можем полагаться на нашего Бога. И когда мы так говорим, мы имеем в виду не какие-то абстрактные понятия, которые не имеют реального выражения. Существует много людей, много различных теорий, когда люди говорят о том, что они ищут Бога, они поклоняются Богу, они стремятся к Богу. Но очень часто все это остается словами, только потому что у людей нет практического ясного выражения. То есть они не увидели в Слове Господнем, в Библии, в Священном Писании Божий ответ. Наше благословение заключается в том, что каждый раз, когда мы приходим сюда, мы открываем Библию. И открываем ее не просто для того, чтобы почитать и пополнить знания свои. Мы открываем эту книгу для того, чтобы увидеть в ней Божье Слово. Прочитать, проанализировать, в смирении склониться и понять, что Господь говорит нам. Каким образом Бог освещает ту или иную сферу нашей жизни. Мы уже о многом говорили, когда мы изучали различные псалмы из книги Псалтырь. Мы говорили о самых разных вещах. Помните первый псалом? Мы говорили о настоящем счастье. Блажен человек. Какой человек блаженный? Каким образом это блаженство становится реальностью нашей жизни? И очень важно, что это не просто слова. То есть, если мы хотим иметь блаженство, значит, нам нужно прочитать внимательно, о чем говорит первый псалом, практически увидеть сферы применения в нашей жизни и искать Божьего лица, искать Его помощи, искать Его силы, чтобы это реально и практически осуществлялось в нашей жизни. Сегодня я хотел бы вместе с вами остановиться на еще одном не менее интересном псалме. Дело в том, что этот псалом, он короткий, но он очень, так скажем, он представляет собой целую группу псалмов. В книге Псалтырь очень много псалмов, посвященных специфической цели. Они посвящены выражению радости человека, приходящего пред лицо Божие. Надо откровенно сказать, братья и сестры, что у нас в этой сфере есть над чем работать. Мы преуспели в некоторых вещах, достаточно хорошо. Я вижу, как Господь благословляет нас, как Господь наполняет нашу жизнь, наша жизнь изменяется. Но вот это та сфера, которая, ну, не совсем усваивается еще нами. Я не знаю, почему, может быть, потому что по природе своей русский народ более такой меланхоличный, что ли, или более склонный. Ну, во всяком случае, у нас все песни или большинство наших песней всегда в минорном ключе. То есть у нас какая-то такая тенденция к такому немножечко более грустному. Может быть, потому что Россия действительно переживала очень много тяжелого времени, грустных времен. Много причин было для того, чтобы грустить. Может быть, это является каким-то фактором. Тем не менее, верующие люди, независимо от того, они американцы, русские или австралийцы, независимо от этого, верующие люди, открывая Божье Слово, могут учиться у Него для того, чтобы свою жизнь приводить в соответствие с теми качествами, которые здесь представлены. Итак, 99-й псалом. Давайте прочитаем его сначала. «Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, Благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милостиво вовек, и истина Его в род и род. Радость Божьих детей занимает достаточно большое место в Псалтыре. Псалтырь – это книга, которая наряду с разными трудностями, с переживаниями, которые переживал Давид и другие авторы псалмов, которые здесь представлены, он показывает еще одну сторону. Он показывает, что христианин может радоваться, что жизнь христианина, в принципе, имеет свой смысл в том, что она приводит к настоящей, неподдельной радости, а точнее к радости в Господе. На земле есть много различных попыток, каким образом люди пытаются заставить себя радоваться. Искусственная радость, суррогаты радости, подделки радости. Здесь говорится о радости настоящей. Я сегодня хотел бы вместе с вами изучить эти 5 стихов, для того, чтобы в этих 5 стихах мы могли научиться урокам радости для нас самих. Чтобы то, что здесь написано, стало частью нашей жизни, изменило нашу жизнь. И сделало нас сегодня практически способными радоваться о Господе. Итак, мы сегодня будем говорить о радости в Господе, или радость о Господе, которая очень сильно отличается от всей остальной радости, которая существует в мире, и которая зачастую мешает нашему пониманию, нашему правильному отношению к радости. Очень часто христиане отказываются от радости, потому что они знают только одну радость, радость, которая там в мире. Нам нужно научиться сегодня радости в Господе, чтобы она стала реальной частью нашей жизни. Давайте посмотрим с самого начала, с первого стиха, когда псалмопевец, мы не знаем, кто написал этот псалом, может быть, Давид, может быть, нет, здесь не написано, в некоторых псалмах написано в начале псалом Давида, псалом Асафа, псалом сынов Кореевых. Это один из безымянных псалмов. Поэтому мы знаем точно, что написан этот псалом Божьим человеком, который был под водительством Духа Святого, который был частью этой системы поклонения, храмового поклонения во времена народа Божьего, народа израильского. В самом начале. Вообще, весь этот псалом построен, он имеет 2 части. Посмотрите, первая часть, 1, 2, 3 стих разделяется на 2 половинки. Посмотрите. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Призыв. Дальше объясняется причина, почему. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы пасты Его». 4 стих, опять призыв. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Дальше объясняется опять причина. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в род и род». То есть, когда мы говорим о радости в Господе, радость в Господе – это не радость, приходящая ниоткуда. Это не что-то такое, что вот наполнило меня, посетило, и я не знаю, откуда оно пришло и куда уйдет. Сегодня есть, завтра нету. Радость в Господе – это радость, которая имеет практическое основание. И дальше мы увидим, что это основание в Боге. Это основание не в погоде. Это основание не в людях, которые нас окружают. Это основание не в обстоятельствах. Сегодня хорошие, завтра не очень хорошие. Это основание не в удаче или неудаче. Это основание находится в самом Боге, который непоколебим и неизменен. Вот почему мы можем радоваться всегда, как апостол Павел говорит в послании Фессалоникийцам, всегда радуйтесь. Вот почему это может и должно стать неотъемлемой частью жизни каждого христианина, каждого из нас. Итак, в самом начале мы встречаемся с призывом к радости. А точнее, в этих 2 первых стихах автор как бы закладывает контекст поклонения. Он говорит о том, что радость в Господе – это единственный верный контекст, в котором люди поклоняются. То есть, если человек приходит пред лицо Божие, и он подавлен, все, чего он ищет там пред лицом Божьим, это какая-то маска такого надуманного смирения или наделанного смирения, неестественного смирения. И он представляет, что вот эта суровость лица, вот это выражение, должное выражение пред лицом Господа, это ошибка. Это ошибка. Если вы почитаете псалмы Давида, когда он приходил в стенании, в глубочайшем горе, то каждый раз псалом Давида заканчивается тем, что он видит свет, тем, что он получает радость. Даже тогда, когда человек приходит в горе, когда он приходит подавленным, смысл того, что мы приходим пред лицом Божиим, является обрести его радость. Интересно, как начинает он. Посмотрите, первый стих. «Воскликните Господу вся земля». Если мы серьезно относимся к Божьим словам, мы должны серьезно посмотреть, что вот это слово «воскликните» или «восклицание» – это призыв к тому, чтобы народ громко прокричал. То есть Бог призывает людей к эмоциональному выражению восхищения Богом. Очень интересно. Очень интересно, что это написано в контексте храма, в контексте поклонения. Сегодня у нас не принято восклицать. Мы думаем, что восклицают это харизматы. Или черные, я когда-то был в черной церкви, проповедовал среди черных людей, с черной кожей. И когда проповедуешь, они кричат из задних рядов, кричат «Preach it, brother!» «Проповедуй, брат, проповедуй!» Там что-то им понравится, они за словом в карман не лезут. Я не хочу сказать, что, конечно, разная культура у одного народа, у другого народа, но речь идет вот о чем. Мне кажется, что псевдорадость, которая культивируется в харизматических церквях, отпугнула людей от того, чтобы они радовались настоящей радостью. То есть речь идет о том, что слишком много мы сталкиваемся с искусственно произведенной радостью. Радостью, которую сделали музыкой, радостью, которую накачали, радостью, которую мы будем говорить об этой искусственной радости, от массового психоза, которая получилась. Но здесь написано так, посмотри, вот это слово «восклицание», это еврейское слово, оно представляло собой эмоциональное восклицание, это крик, переполненный эмоциями. Его применяли в следующих случаях, когда грозила война, и когда кто-то видел, что идет неприятель, он бежал в народы и кричал, кричал людям о том, что идет неприятель. Этим же самым словом пользовались тогда, когда говорили о победе. Долгожданной победе, наконец совершилась победа. И они хотели сказать, чтобы все знали, переполнены эмоциями. То есть речь идет вот о чем. Когда человек встречается с Богом, когда человек видит Бога, когда человек является свидетелем божественного великолепия и величия, он должен им восхищаться. Мне кажется, причина, почему мы сегодня не можем восклицать, почему мы сегодня не можем радоваться, заключается в том, что мы очень много сосредоточены на себе и наших проблемах. И мы очень мало сосредоточены на Боге, мы очень мало восхищаемся им. Очень часто даже радость в церкви все равно вращается вокруг нас. Неплохо спели. Неплохо сказано, хорошо организовано. Понимаете, церковь – это то место, куда люди должны приходить для того, чтобы преклониться перед Богом, для того, чтобы восхититься им, для того, чтобы быть пораженным Божьим величием, Его красотой, Его силой, Его могуществом, Его действенностью. Псалом так говорит. Это не я придумал. Здесь так написано. Написано повеление, воскликните Господу, не написано некоторые, написано вся земля. То есть абсолютно все люди, которые живут на земле, они должны увидеть Бога таким, чтобы они восхищались им, восклицали о нем. Это очень важное обстоятельство, на мой взгляд, которым начинается этот псалом. Смотрите, как он продолжает, второй стих. Служение с весельем. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Вот это слово «служить» – это слово, которое применялось тогда, когда говорили о рабах, то есть раб, который служил своему господину, у него нет его права распоряжаться собой, он абсолютно лишен всякой собственной личной жизни, вся его жизнь заключается в том, что он служит своему господину. Посмотрите, что делает псалмопевец. Он берет вот это слово, которое всегда использовали для того, чтобы подчеркнуть подавленность, рабовладельчество, подневольный труд. Он берет это слово и ставит его рядом с другим словом. «Служите Господу с весельем». Оказывается, когда мы говорим о служении Господу, оно включает в себя два этих фактора. Во-первых, абсолютно полное послушание Ему и посвященность Ему. Это служение, когда мы абсолютно отказываемся от своих прав, мы абсолютно отказываемся от наших требований, от того, что нам, казалось бы, удобно, или нам подходит, или мы достойны этого, или мы имеем на это право. И вместе с этим мы радуемся. Заметьте, существуют две категории людей. Очень часто можно наблюдать. Те, которые ничего не делают или очень мало делают, очень мало вовлечены. И существует еще другая категория людей, которые делают что-то, но постоянно стонут. Постоянно говорят, вот опять я. Вот опять снова я. А как же другие? А почему же вот они не делают? А когда же в конце концов вот все остальные будут? Вы знаете, это абсолютно не та тема. Абсолютно не то. Почему? Потому что, оказывается, в служении есть веселье. Некоторые считают, что рваться на служение – это плохо. Но обычно говорят, знаете, почему так считают? Потому что всегда думают с точки зрения человеческой испорченности. Рваться на служение – это значит карьеризм. То есть показаться перед людьми, порисоваться где-то как-то, что я первый, я руковожу, я там пою впереди или что-нибудь делаю, ну какой-нибудь главный. Это действительно бич, это действительно болезнь, которая пронизывает очень многие церкви, очень в большой степени христианский мир. Но это совсем не должно так быть. Абсолютно. Помните первое послание к Тимофею? Кто епископство желает, что написано? Доброго дела желает. Оказывается, это хорошо. Вопрос заключается только в том, чтобы мы имели правильное понимание радости в служении. Радость в служении – это не плотская радость того, что ты рисуешься перед другими. А радость в служении – это понимание той привилегии, которую мы имеем от Бога. Вы знаете, я когда был в Самаре, когда с утра и до вечера окружали меня эти люди, и приходил я вечером домой, на квартиру, где мы остановились, чуть живой, но у меня в сознании постоянно одна мысль: «Господи, какая это привилегия! Какое-то огромное право ты дал, что вот эти люди, они каким-то образом могут получить что-то полезное для своей жизни, своего служения». Вы знаете, это единственный метод, которым мы можем веселиться в служении. Да, служение всегда, как здесь написано, вот это слово построено от еврейского слова «евет», то есть «раб», «слуга». Тот, который подчинен. Это слово, оно представляет собой тяжелый труд. Это не что-то такое легкое проскочить, ничего подобного. Это труд, действительно. Это надо попотеть, нужно отдать свои силы, нужно не доспать, нужно где-то отказать себе в чем-то. Любое служение, любое дело, самое маленькое и самое большое, каждое дело, оно требует отдачи. Вопрос заключается в том, что если мы правильно к нему подходим, оно принесет самую большую радость. Вот почему здесь написано: «Служите Господу с весельем, со светлым лицом, с тем, что вы понимаете, что Бог дал нам привилегию быть Его соработниками. Бог дал нам то, о чем никогда люди не могли мечтать. Он дал нам возможность Ему служить. Опять-таки, слово «служите Господу» настолько затерто среди людей, среди христиан, что к нему относятся как к чему-то бросовому, как к чему-то такому, чего везде полно, как к чему-то такому, что нас должны попросить и уговорить, чтобы мы послужили. И потом мы подумаем, может быть, мы и вправду что-то сделаем и благословим своим делом людей, которые рядом с нами. На эту ситуацию нужно смотреть совершенно с другой стороны. Если вы хотите научиться радости предстояния пред Богом, просите у Него милости, чтобы Он дал вам служение. Чтобы Он дал вам возможность послужить людям, которые рядом с вами. Чтобы Он дал вам возможность послужить своим добрым словом. Чтобы вы понимали, что это служение, что вы служите Господу с радостью. Чтобы это вам чего-то стоило. Чтобы это стоило ваших сил, ваших средств, вашего времени. И научитесь делать это с радостью. Вы знаете, в этом и заключается настоящая христианская радость. Служите Господу с весельем. Еще одно интересное слово. Это радость и удовлетворенность сердца. Вот это с весельем. То есть, это немножко другое слово. Вначале он пишет «воскликните», это внешнее выражение. С весельем – это когда, знаете, человек, он не скачет и не прыгает, но ты посмотришь на него, и ты видишь, что он радуется. У него глаза радуются, он светится весь. Это человек, который наполнен радостью. Вот это то слово, которое говорит «с весельем». То есть это внутреннее глубокое проникновение радостью. Это внутреннее полное удовлетворение, когда человек абсолютно удовлетворен тем, где он находится, той возможностью, которую он имеет перед Богом. Итак, мы говорим о том, что служить Богу – это не значит иметь постное выражение лица, отрешенное от жизни, что вот мы такие служители. Служить Богу – это радость, это привилегия. И те, кто поняли, что это привилегия, те, кто поняли, что это благословение, к которому нужно стремиться, которого нужно искать – они действительно могут служить Господу с весельем. Они могут переполняться этим весельем, даже тогда, когда им трудно. Помните, пророк Исаия пишет о сложнейших временах в жизни Иисуса Христа, 53 глава. Помните, да? «Изъязвлен был за грехи наши, наказание мира нашего было на нем, обезображен был паче всякого человека». Помните последние слова там? На подвиг души своей что? Будет смотреть с довольством. Да, это больно, да, это трудно, да, это стоит. Это стоило жизни Иисусу Христу. Но это радостно. Поэтому он мог смотреть на подвиг души своей с довольством. Следующий стих, вернее, вторая половина этого стиха, это не только служение с весельем, это предстояние с восклицанием. Посмотрите, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Вы знаете, входить в лицо Божие – это означает входить в Его присутствие. Во-первых, здесь речь идет о контексте храма, то есть о контексте места, куда собирается народ Божий. И псалмопевец подчеркивает такую идею. Он хочет, чтобы вот эта радость сердца, внутренняя радость, веселье нашего сердца сделалось известным людям, которые нас окружают. То есть наша задача, не только служа Богу радоваться этому, наша задача поделиться этой радостью с другими. Поделиться не с гордыней, не с тем, что я такой хороший, или я такая хорошая, что вот столько-то сделала, тому-то засвидетельствовала, или вот тем-то помогла. А поделиться этой радостью, как это приятно, как это благословенно, когда мы можем быть соучастниками Божьего дела. Посмотрите, идите пред лицо Его с восклицанием, говорите об этой радости, служите с весельем и идите пред лицом Его с восклицанием. Я получил журнал «Вера и жизнь». Вчера разбирал гору почты всякой разной. Среди них журнал «Вера и жизнь». И первая статья, там статья Николая Водневского. Обычно они начинаются с статьи Николая Водневского. И у него там есть очень интересные слова. Он пишет о христианах, которые настоящие христиане и не настоящие христиане, христианах, которые любят, которые доброжелательные и недоброжелательные. У него есть такая строчка там. «Если христианин на земле не имеет ни радости, ни мира, ни любви в сердце, то напрасно он надеется овладеть этими сокровищами на небесах». Заметьте, мы часто проповедуем, вот на небесах вот там будет радостно, на небесах там будет мир, вот на небесах там будет так все прекрасно, там будет все так наполнено, удовлетворяюще. Вы знаете, христиане – это те люди, о которых Христос сказал, «Царствие Божие где? Внутрь вас есть». Оно начинается здесь. Я помню этот момент, когда мы были в лагере, этот последний вечер, когда многие из присутствующих здесь, даже некоторые присутствуют здесь, обратились к Богу в тот вечер. Ко мне подходили несколько молодых ребят и говорили: «Дядь Леша, мы теперь точно знаем, как будет на небесах». Потому что они ощутили вот это радостное присутствие Божьего действия. Это было просто, не было ничего сверхъестественного. Но это было предстояние перед Богом. Это то, к чему нам надо стремиться, друзья. Если вы к этому не стремитесь, ваша жизнь будет блеклой, она будет жалкой. Вы будете бросаться на всякие яркие приманки, которые вокруг вас в мире пораставили. На всю эту радость, которую сегодня тиражируют и рекламируют вокруг. Эту суррогатную, эту дешевую, эту обманчивую, ядовитую радость. Нам нужно научиться сегодня предстоять пред Богом, как здесь написано, идти пред лицо Его с весельем. Начинайте ваш день с тем, чтобы предстать пред лицо Божие. Не с тем, чтобы встать с больной головой, с тем, что вот сейчас на работу надо идти, это будет трафик, и нужно поесть, сготовить. И это очень сложное дело, кстати, поесть, сготовить. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что когда мы встанем, чтобы мы могли войти в Божье присутствие, чтобы мы могли увидеть весь свой день, всю перспективу своего дня с точки зрения Божьего присутствия. И тогда все будет по-другому. И тогда все вопросы, все эти трудности, они просто по-другому будут решаться. Вот почему здесь написано: «Идите пред лицо Его с восклицанием». Это повеление, это не просто совет, это не просто какая-то инструкция, которую мы можем принять к сведению. Это конкретное повеление, которое Бог оставляет нам. Он говорит: хотите жить нормально? Пожалуйста, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Делайте так, чтобы эта радость светилась через вас. Второй элемент этого псалма описывает нам основание для радости. Личность и характер Бога – это причина для радости. Это очень важный элемент. Дело в том, что когда мы говорим о христианская радость – она не похожа на радость, которая вокруг. Некоторые люди представляют так, что они ищут радости, которая должна возникнуть ниоткуда. Ко мне подошел один человек в Самаре, один из студентов, он где-то служит в каком-то, я не знаю где, точно, не помню, в какой-то местности. И он говорит мне: у меня вот такая проблема. Говорит, я один в городе, один проповедник. Начал церковь, послали его туда, начал церковь. Я два раза в неделю, я должен проповедовать. Некому больше. Но случается такая ситуация, когда в семье не совсем ладно. Вот тебе надо идти проповедовать, а ты поссорился с женой. Что мне делать? Идти проповедовать, когда у тебя на сердце абсолютно не проповедь? Или же оставить этих людей? Некому больше, никто больше не придет. Очень сложный вопрос, да? Очень сложный. Единственное, что я мог ему ответить, это сказать о том, что для того, чтобы эти проблемы решались. Для этого недостаточно изобрести хороший метод, которым можно поставить заплатку на эту прореху. Для этого тебе нужно посмотреть, что у тебя неправильно в семье. Для этого тебе нужно перестроить свою жизнь. Может быть, Может быть, вы каким-то образом не такие основания заложили. Нужно решить вопрос в корне, в сути. Может быть, ты недостаточно времени уделяешь жене, что она не понимает то, что ты идешь на служение, тебе нужно быть сосредоточенным, и нужно отставить все свои проблемы хотя бы на этот вечер, хотя бы дать возможность для того, чтобы... То есть речь идет о том, что когда мы говорим о правильном состоянии христианина, мы говорим не о каких-то временных ситуациях. Некоторые люди представляют так, что если мы говорим о радости, особенно это много среди харизматических церквей и всяких современных церквей, то они говорят, наша задача, приходит человек, наша задача дать ему дозу радости. И каждый по-своему представляет, как эту дозу радости дать. Кто-то там попляшет на сцене, кто-то музыку даст такую, что она будет приподнимать, кто-то еще какими-то способами. Между прочим, интересная такая ситуация. Один семинар недавно проходил в одном из городов России. Значит, приехали люди из Америки и говорят, представьте себе, ну такая средняя полоса России, центральная Россия, знаете, где мало верующих и все так не очень развито. Вот приехали американцы и проводят семинар и рассказывают, что вы здесь, вот Библия, вот для того, чтобы люди шли, для этого вам нужно кофейню открыть, чтобы когда человек придет, чтобы они могли сделать такие большие окна, и чтобы здесь проповедник проповедует, а там люди могли бы за столиками кофеек попивать и заодно слушать. Я представил себе это в русском контексте, когда эти перекошенные там дома такие, знаете, где собираются люди, и представить себе столики и кофеек попивают люди, это, конечно, очень-очень уродливо выглядит. Но дело в том, что действительно некоторые люди так представляют. Для того, чтобы люди пришли, нам нужно что-то им дать. Веселую музыку, может быть, кофеек, может быть, фильмы показывать. Кстати, один из моих друзей, который там из американских штатов, и говорит, что он был недавно в своем городе там, и когда он был, принесли рекламу церкви. Церкви рассылают рекламу по домам. Вот, и в этой рекламе, значит, спасибо, написано так, что, значит, у нас будет серия, посвященная фильмам. Ну, как у нас есть, вот серия, посвященная псалмам, да, мы каждый четверг по псалмам проходим. У них, значит, на этих несколько месяцев, на ближайшие 3 месяца они разбирают фильмы. «Индиана Джонс», там «Титаник». Вот они смотрят, значит, клипы из этого фильма и потом рассуждают, вот какой урок мы можем вынести из того, что вы только что сейчас увидели. Люди представляют, они думают, что таким образом они могут дать людям радость. Вы знаете, нет ничего дальше от истины. Та радость, которая здесь написана, имеет свои реальные причины. Это не радость кофейная, не радость из Голливуда от фильмов, это не радость искусственная, впрыснутая, которую музыка или еще чем-то подняли. Это радость, основанная на твердых фактах. Это радость, основанная на Боге. Есть разные причины радости. Существуют разные причины радости. И я их так классифицировал в своем понимании. Возможно, может быть, есть еще какие-то другие подклассификации, но основные, все-таки, на мой взгляд, имеют 3 части. Первая большая часть – это радость дьявольская. То есть, когда дьявол является источником такой радости. В чем суть этой радости? Радость дьявольская всегда основана на искажении реальности. Дьявол по его природе обманщик. Это его сущность. Теперь, когда он приходит к человеку, он говорит, я тебя научу радоваться. Что он делает? Он пробует каким-то образом видоизменить его понимание реальности. Разные методы. Одна из больших частей этого – это затуманивание разума, так скажем. Или помрачение разума. Писание использует много раз эту формулировку, этот термин – помраченный разум. Как это происходит? Разные средства. Наркотики, алкоголь, химические какие-то препараты. Когда человека вводят в состояние, когда притупляется ощущение реальности. ему вроде легче. То есть он не так остро ощущает реальность. Но что происходит? Вы знаете, всякое алкогольное забытье заканчивается больной головой и похмельем. Тогда, когда человек, мало того, что он все равно остается с этой же самой реальностью, он еще к этой реальности добавляет те проблемы, которые он сделал в состоянии аффекта, то есть в состоянии, когда его разум был притуплен, когда он не способен был контролировать себя. И вот там обман дьявола. Он говорит, я тебе дам радость. Но это трудно наладить атмосферу в семье, построить ее по библейской основе, чтобы на библейской основе, чтобы было радостно в семье. Так труднее, гораздо легче стопочку ударить. Для тех, кто не знает, что это такое, это 100 грамм водки, так говорят в России. Я всегда забываю, что у нас здесь есть другой контекст. Речь идет о том, что очень многие люди, а в России, в принципе, это единственное средство, как люди радуются. И там уже стопочки не хватает. Там уже нужно бутылку, некоторым две. Опять-таки, единственное, чего они достигают, они притупляют ощущение реальности. Наркотики то же самое. Разные химические препараты, кто-то там клей нюхает, кто-то бензин, кто-то таблетки глотает, кто-то еще что-то делает. Суть их вся в одном. Это дьявол пытается обмануть человека. Дьявол пытается сказать, ну возьми, возьми уколись, возьми выпей, и ты будешь легче себя чувствовать. Хотя потом человеку придется вернуться к этой же боли и к этой проблеме. Вторая категория дьявольской радости – это психологические воздействия, различные психологические воздействия. Это тоже метод, которым дьявол пытается дать свою радость. Один из самых простых способов – это попытка убеждать людей. Ну, например, одна из самых удачных таких попыток наблюдалась во время Советского Союза, когда советская идеология, коммунистическая идеология настолько пропитала всех людей, массы людей, что люди в Советском Союзе, подавляющее их большинство, искренне верили в то, что вся их жизнь заключается в светлом будущем коммунистическом, которое им нужно построить. И тогда, когда рухнул коммунизм, или рухнуло то, что они называли дорогой к коммунизму, тогда было огромное количество абсолютно потерянных, несчастных людей. Почему? Потому что в этом была их вся жизнь. Их убедили. Убедили во лжи, убедили в нелепости, но миллионы людей в это верили. Другой вариант или подобные варианты, которые существуют, это реклама. Реклама очень часто пытается создать эффект следующий. Приобрети это, и ты будешь счастлив. В принципе, это навязывает людям. В этом задача всех этих производителей рекламы, чтобы показать это в таком свете, что вот этого тебе именно и не хватает для полного счастья. Конечно, единственная причина, которой они руководствуются, это то, что им не хватает ваших денег. И поэтому они хотят это вот таким образом представить. Но это тоже очень многие люди покупаются, это очень эффективное средство. Огромные деньги тратятся на то, чтобы рекламировать. Гипноз. Еще одна из форм, когда человека просто вводят в состояние транса психологическими воздействиями. И человек отключается. Но, как мы уже говорили, человек потом приходит к пониманию того, что все это действительно неправда. А реальность осталась такой же, и с ней нужно что-то делать. Массовый психоз, есть еще такая форма. Тоже обмана, когда психологического воздействия, когда собирают толпы людей. Кстати, Бенни Хинн артистично, мастерски использует эту модель. Когда собирают массу людей, люди ожидают, выстраиваются все, и вот он выходит. И вот начинается. И люди ждут, что это такое, что что-то должно произойти. И когда он дунет, и там на балконе люди падают. Это не что иное, как массовый психоз. Это самое настоящее, никакой там силы нету, никаких там, это просто люди ожидают. Это доказано уже, много раз доказано, что это такое. Люди управляют. Он не просто управляет людьми, он управляет их кошельками. У него миллионы, сотни миллионов долларов, у него бюджет. Он управляет, это массовый психоз. И люди не получают исцеления. Это доказано много раз, доказано абсолютно. То есть это не просто предположение, это есть факты, которые доказывают, что люди исцеления не получают, но продолжают туда идти. Продолжают верить в этот туман, который распространяют там. Это массовый психоз. Это еще одна из форм дьявольской радости. Различные формы самообмана. Ладно, нас обманывают вокруг, там какими-то психологическими воздействиями, убеждениями, может быть, еще чем-то. Вот. Но когда мы сами, когда люди сами не хотят верить в реальность, когда они сами не хотят посмотреть правде в глаза. О таких людях сказано в послании к Римлянам в 1 главе 18 стих, где написано о том, что люди подавляют истину неправдою. Это характер человека. Человек специально занимается этим, что он не хочет знать правды. Люди, не знающие Бога, не хотят знать правды. Поэтому они подавляют истину, которая истина Божья, которая говорит им о реальности. Ну, например, ад и смерть. Зачем забивать голову? Перестань думать об этом. Живи просто так. А там что будет? Будь что будет. Зачем страдать? Это так люди говорят. Зачем страдать? То есть люди подавляют истину и правду. Реальность ада, реальность смерти, чтобы подумать об этом и приготовиться к этому. Говорят, да ты просто скажи, что этого нет. То есть обмани себя, убеди сам себя в том, что ты хочешь увидеть или чему ты хочешь поверить. Кроме того, вера в различные небиблейские теории, когда люди убеждают себя. Существует много разных теорий. Помните поклонение идолам и истуканам в Ветхом Завете? Помните, с чем боролись пророки? Они приходят и говорят, ну зачем вы этим железякам кланяетесь? Богу, который сотворил небо и землю, вы не кланяетесь, вы не служите. А этим истуканам железным кланяетесь. Помните, народ израильский вышли только из Египта, только что попали в первую трудность, когда Моисей задержался на горе. И тут же они поснимали с себя серьги, поснимали с себя кольца, принесли золото и говорят, вылей нам тельца, и мы будем ему поклоняться. И помните, когда они поклонялись, что они говорили? Вот Бог наш, который вывел нас из земли Египта. Вы что, не видели, кто вас вывел? Вы что, не видели все те чудеса, которые были сотворены? Нет, люди имеют такую склонность создать себе Бога. Сами себе придумали удобного Бога, который их бы удовлетворял, который их бы устраивал. Различные псевдохристианские культы. То есть, когда люди отступают от Священного Писания, они пытаются найти какое-то основание для радости. Самые разные основания. Между прочим, апостол Павел называет их очень ясно учениями бесовскими. Посмотри, 1 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Смотри, в чем это учение? «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И что они говорили? Запрещающих вступать в брак. Это сверхдуховные такие были, которые говорили о том, что брак, не-не-не. Если ты хочешь быть уже святым, то тебе нужно... В браке нельзя быть никогда. Апостол называет это учением бесовским. В католической церкви до сих пор существует. Между прочим, может быть, слышали все вот эти скандалы с развратом, который существует внутри католического священства. Вы знаете, какой самый страшный грех, за который католический священник лишается своего сана? Это если он женится. Если он будет блудить, если он будет насиловать детей, как это происходит, ему достаточно просто исповедоваться перед другим священником, и он остается священником. Единственный грех, в кавычках, за которых их лишают священства, это когда он женится. Это не ли учение бесовское? Библия это называет конкретно. Конкретно говорит, внимая учением бесовским. То есть учение, которое придумывается сверху. И говорят, если ты хочешь особой духовности, тебе нужно что-то, чего нет в Библии. Писание называет это учением бесовским. Вы знаете, радость дьявольская всегда ядовита. Как мы уже говорили, пьяного всегда ожидает похмелье, наркомана всегда ожидает ломка. человека, который отказывается от того, чтобы видеть реальность и обманывает сам себя, однажды ему придется встретиться с реальностью. Того, кто убеждал себя в том, что нет ада, однажды придется убедиться в том, что это реальность. И в этом самая большая беда всех вот этих видов дьявольской радости. Ешь, пей, веселись. Это дьявольская радость. Потому что завтра умрем, не думая о том, что будет там. Итак, мы говорили о радости дьявольской. У нас есть еще 10 минут. Попробуем еще поговорить об одной радости. Радости человеческой. То есть радость дьявольская, она, как мы уже сказали, она основана на искажении реальности. То есть дьявол хочет нас обмануть, искажает наше понимание реальности и дает нам ощущение мнимой безопасности, мнимого удовлетворения. Есть другой тип радости. Радость человеческая. В чем она заключается? Это радость о том, что реально, в отличие от радости дьявольской, которая направлена на нереальные вещи, но временно. Это радость о том, что временно и несовершенно. Самые разные вещи. Допустим, мы радуемся хорошей погоде. Это неплохо, да? Когда вы вышли, и вместо того, чтобы дождь, здесь солнышко светит, тепло, и не очень жарко, не очень холодно, и мы радуемся. Это нормально. Радость – удачной покупки. Вы потратили немножко денег, а купили много вещей. Тоже хорошо. И неплохие вещи. Тоже неплохо. Радость об успехах. Чувство удовлетворенности работы. Когда вы что-то сделали, когда вы построили дом, и вы видите, что что-то сделал. У каждого своя какая-то работа. Но вот это чувство того, что вы чего-то достигли. Закончили школу. Смотрели назад. Чего-то достиг. Куда-то дошел. Радостно. Тоже радостно. Это нормально. Радость духовная, так скажем. Ну, от каких-то духовных подвигов. Научился проповедовать. Научился петь. Научился в церкви что-то делать. То же самое. Человеческая радость, которая... вы знаете, вращается вокруг земного. Это радость, которая вращается вокруг нас. Радость человеческая отличается от радости Божьей в том, что радость Божья, она всегда вокруг вечного и совершенного. Радость человеческая вокруг земного. Вы знаете, в чем проблема радости человеческой? Хорошая погода всегда сменяется какой? Плохой. То есть сегодня я радуюсь, а завтра нет. Если моя радость основана на вот этом временном, то я так и буду вместе с погодой, как барометр, колебаться. Вы купили что-то удачно, а потом домой пришли и разобрались, что это, оказывается, не очень удачно. И радость была очень кратковременная. Вы знаете, нам кажется, что мы где-то успели, преуспели. Но очень часто мы смотрим, когда другие преуспели больше, и уже и наша радость как-то не очень такая радость. Посмотрите, все вот эти виды нашей человеческой радости, они, так скажем, очень недолговременные, они очень быстро заканчиваются. Мы привыкаем к вещам, и они уже перестают нас радовать. Мы вдруг обнаруживаем, что они не такие уж и хорошие, как нам казалось это поначалу, что нас так радовало сильно. И вы знаете, даже когда мы говорим о служении, даже если мы радуемся о чем-то в служении, но эта радость завязана на нас и на наших ощущениях, это все приходящее. Почему? Потому что далеко не всегда все будет хорошо в служении. Далеко не всегда. Будут те люди, которые будут против вас что-то делать, которые будут на вас клеветать, которые будут подножки вам ставить, которые ваши хорошие намерения и добрые пожелания как-то перевернут, извратят, и вы почувствуете себя оплеванным, почувствуете себя оставленным, брошенным. Вот в чем опасность такой радости человеческой. Опять-таки, как я уже сказал, это не грех. И она может иметь место, но она никогда не должна быть основанием нашей жизни. Вот то, о чем здесь сказано о сути божественной радости. Я сейчас хотел бы только еще раз прочитать эти первых три стиха. перед тем, как мы помолимся, обратить наше внимание на основные элементы этих стихов. Посмотрите, 99-й псалом с 1 стиха. «Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Я думаю, что сегодня каждый из нас узнал что-то новое для себя. Я думаю, что сегодня мы узнали, что пред лицом Господа нужно радоваться, что Господь хочет видеть нас радующимися, но радостью своей, радостью о Господе, радостью, которая отличается от радости мира сего. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас помолиться и просить Господа о том, чтобы Он научил нас такой радости. Давайте попросим Бога о том, чтобы мы смогли избегать вот этих ловушек дьявольских, которые Он ставит для нас, чтобы пытаться поймать нас, привязать нас, сделать каким-то образом рабами своими, поймать нас на крючок, чтобы держать нас постоянно на своем поводу. Если мы будем стремиться к тому, чтобы восклицать Господу, к тому, чтобы служить Ему с весельем, к тому, чтобы наполняться весельем пред лицом Его, каждый раз с восклицанием предстоять перед Его лицом, встаете утром, наполняетесь восклицанием, приходите в церковь, наполняетесь радостью, чтобы Господь благословил нас и помог нам быть радостными христианами.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!